Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Задержания, штрафы, аресты. В десятках городах России судят участников акции 9 сентября. Пытки – это гостайна. Суд в Пензе закрыл слушание по жалобам на пытки обвиняемых по делу сети. Чужого не нужно. Минпромторг России предлагает ограничить импорт медоборудования для государственных и муниципальных нужд.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. А пока Антон Бенедиктов вкратце расскажет о том, что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Украинский режиссер Олег Сенцов написал завещание в колонии. Об этом рассказала его двоюродная сестра Наталья Каплан. По ее словам, Сенцов попросил передать свои сценарии подруге из Крыма, а сбережения детям.
Как он написал, живет по инерции. И да, самое печальное, что он окончательно потерял надежду, что сможет оттуда выйти.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова утверждает, что состояние Сенцова стабильное и находится под контролем. В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что если самочувствие режиссера ухудшится, его принудительно госпитализируют. Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии, его обвинили в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Режиссер голодает 124 дня, требуя освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных. Власти Канады обеспокоены отравлением Петра Верзилова. На этой неделе участник группы «Pussy Riot» и издатель «Медиазоны» попал в реанимацию. Сейчас он без сознания. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, это вызывает озабоченность, особенно учитывая действия россиян в Соединенном Королевстве. У Верзилова есть канадский паспорт, и консулы страны уже обратились в больницу, чтобы узнать о его состоянии. Накануне активисты перевели в институт Склифосовского. Близкие Верзилова считают, что он отравился лекарствами, причем в большой дозировке, но по доброй воле он препаратов не принимал. Адвокат Ирина Бирюкова вернулась в Россию, несмотря на поступавшие ей угрозы и отказ предоставить государственную защиту. Бирюкова представляет интересы заключенного Евгения Макарова, которого жестоко избили в Ярославской колонии. Именно она передала журналистам кадры пыток. После их публикации прокуратура возбудила уголовное дело. 13 сотрудников колонии были арестованы, еще одного отправили под домашний арест. Следствие признало Макарова потерпевшим. В отличие от Бирюковой, он получил государственную защиту и сейчас продолжает отбывать наказание в другой колонии. Бирюкова жалуется, что власти затягивают рассмотрение ходатайства о его досрочном освобождении. Историка Юрия Дмитриева лишили права опеки над приемной дочерью. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии. По словам чиновника, девочку передали родной бабушке, так как Дмитриев утратил доверие органов опеки. Сам он сейчас находится в СИЗО. Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Это произошло вскоре после того, как Дмитриев был оправдан по другому делу об изготовлении порнографии.
А еще говорили о салзбирецких туристах и вызове на дуэль генералом Золотовым Алексея Навального, который из-за административного ареста не смог поучаствовать в акции против пенсионной реформы 9 сентября. Зато на нее пришли сотни других людей по всей стране. Почти 1200 задержанных, штрафы, аресты. На этой неделе суды в десятках городов России разбирались с последствиями акции против повышения пенсионного возраста, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Лидером по числу задержаний оказался Санкт-Петербург. В отделение полиции доставили более 600 участников акции. 80 из них были несовершеннолетними. Некоторым задержанным требовалась медицинская помощь. Одной девушке сильно повредили руку. Молодому человеку разбили голову. Пожилому мужчине стало плохо в автозаке. По данным правозащитников, в Санкт-Петербурге уже около 80 человек получили административный арест. Более 200 оштрафованы. Десяткам назначили обязательные работы. Среди арестованных оказалась, например, и девушка с инвалидностью третьей группы, которая впервые участвовала в протестном мероприятии. Суд назначил ей 13 суток ареста. На втором месте по числу задержаний 9 сентября – Екатеринбург. В отделение полиции доставили более 180 человек. Среди них были и журналисты, в отношении которых также составили протоколы об административных правонарушениях. В автозаке оказался даже бывший мэр города Евгений Ройзман. Но, как потом выяснилось, он добровольно сел в полицейский автобус, чтобы поехать с задержанными в ОВД. 15 суток ареста получила одна из участниц акции в Екатеринбурге, Ирина Норман, которая, по словам защитников, страдает эпилепсией. Вечером 13 сентября ее госпитализировали, оказать ей помощь не смогли и отправили обратно в спецприемник. В Краснодаре, где полиция задержала 60 человек, административный арест назначили даже адвокату, который собирался защищать участников протестной акции. Михаил Биньяш получил обязательные работы и 14 суток ареста за сопротивление требованиям полиции и призывы к участию в несогласованной акции. Адвокат консультировал активистов на эту тему в соцсетях. По словам Биньяша, люди в штатском затолкали его в машину посреди улицы, а затем избили. Самый крупный штраф по итогам протестных акций 9 сентября получил пенсионер из Челябинска Андрей Маниченко. За повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия суд оштрафовал его на 75 тысяч рублей. В Москве, несмотря на небольшое количество задержанных, около 40 человек, Следственный комитет возбудил уголовное дело против двух активистов – Виктора Федосеева и Василия Костылева. Их обвиняют в нападении на полицейских. Десятки организаторов протестной акции, координаторы региональных штабов Алексея Навального, да и сам политик, были задержаны еще до начала акции.
А как вы относитесь к действиям полиции на протестных акциях? Пишите прямо под окном трансляции программы на YouTube-канале «Радио Свобода». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова. Алла, здравствуйте. Чем отличилась нынешняя протестная акция 9 сентября?
Протестная акция, прежде всего, отличилась тем, что они опробовали это ранее, и сейчас они продолжают. Значит, они занимаются превентивными задержаниями до акции тех активистов, которых они знают, и уже постфактум.
Ой, по-моему, это они отработали еще в те времена, когда Лимонов по 31 числам выходил на Триумфальную площадь. Его тогда прямо около подъезда задерживали.
Он был один. А сейчас они, вы понимаете, они отслеживают каждого, кто пишет в соцсетях. Ну, типа, приходи, да? То есть это были, и в Москве такое было. То есть любая активность, она не обязательно должна была там сказываться на там акции Навального, да? Любая активность в соцсетях, призывающая выход на улицу, ну, любую. Это не обязательно эта акция. Речь шла и о пикетах, кто проводит там пикеты. Вот девушку у нас задержали, тоже она из дома вышла. А она как бы занимается, у них есть группа «Христианское содействие», которые проводят одиночные пикеты там против пыток, как здесь было. Вот просто в поддержку Сенцова. То есть все, что движется, отслеживается. Поэтому они всех все знают. Вы понимаете, и в Екатеринбурге тоже. Вот они так много задержали, и получилось, что даже они задержали тех, которые раньше помогали. Помогали каким-то другим задержанным. Ну, Петербург вообще отличился своей массовостью. Похоже, что это будут самые массовые задержания, это будет рекорд, как и в Екатеринбурге. В Москве, видимо, господин Собянин решил себе праздник не портить.
И пошел. Но все-таки и день города, и
праздник,
выборы.
Праздник, выборы, бог с ними. Выборы были много где. А вот день города он решил не портить. Он не стал вот создавать, понимаете, привлекать к этому внимание. И если бы не определенные волнения на Большой Дмитровке, то, наверное, задержания были бы вообще бы только точечные. То, что вот они взяли весь там
актив?
Актив штаба Навального, ФБК. И так бы не было ничего, потому что остальных всех задержанных как раз были на Большой Дмитровке.
Угу. Скажите, вот те цифры, которые мы услышали, они насколько близки к реальности? Не добавилось ли новых каких-то задержаний, новых арестованных?
Ну, число арестов, оно растет. Число штрафов растет. Арестовывают до сих пор в Нижнем Новгороде, продолжают. То есть в день акции в Нижнем Новгороде был задержан один человек.
Угу.
А сейчас их уже 8.
Понятно.
Да.
То есть по горячим следам.
Да, решили. Они идут, нет, ну не то, что по горячим, они просто идут по тем людям, которые в любом, ну скажем так, оппозиционном там поле участвуют.
Это что, стремление вообще запугать всех потенциальных митингующих и участников процесса?
Да.
Или попытка показать властям, что и вообще никто, ну, зачистить поляну и показать чиновникам, что, ну, все тихо, никто не митингует, у нас все в порядке.
Ну, понимаете, давайте исходить из того, что вот Москва – это отдельный город. Санкт-Петербург тоже отдельный и большой. Все, что касаемо других городов, там вот мы возьмем там Белгород вышло много, там Кострома, там Омск очень много. То есть, понимаете, это города, где, ну, в принципе, активистов очень мало. То есть людей, может быть, сочувствующих много, а вот таких активных и действительно очень
по
мало.
По пальцам перечесть.
Да. И если изначально, мы же понимаем, да, там, то есть если в Москве там арест господина Навального сейчас может уже не привести к таким последствиям, что люди скажут, что мы без него не пойдем, да, потому что, как бы...
Существует множество других,
да,
активистов.
Да, активистов, организаций, там, партий, движений, все что угодно. То есть есть большое движение. Там это может не случиться, там тяжело их организовать. Но, и понимаете, была затронута опасная тема. То есть вот пенсия – это опасно, понимаете, это переходит на другой уровень. То есть был уровень, как вот, я не люблю это слово, но то, что они молодые люди, понимаете. Я не люблю, когда начинают там школота. Да при чем здесь школота? Да они молодые, они хотят жить. Они хотят жить в нормальной стране. Они все родились,
да,
при этой власти.
А протест против повышения пенсионного возраста, он потенциально привлекает большее число.
Более того, он привлекает... людей за 40, те, которые, понимаете, вот молодые, они еще, они просто хотят жить, они просто не могут понять, почему.
Но им еще далеко до пенсии.
Да, где-то сменяют, то есть где-то там выборы, где-то сменяемая власть во всех демократических странах. А здесь нет. И они это понимают. Они видят, как убиваются их родители, как их сокращают, как они... Этих дел же полно. Почему люди недовольны?
То есть молодежи вот это не нравится.
Да, и они хотят жить. Почему? Они хотят, понимаете, они хотят нормальную работу.
А люди постарше уже хотят...
Они должны быть уверены, вы понимаете. Потому что чем ты старше, тем больше там каких-то проблем с семьей. Ты не один. Плюс еще здоровье. Ты должен быть уверен, понимаете.
А тут бац, и пенсионный возраст.
Да, и бац, пенсионный возраст. При том, при всем, что пенсия там у нас вообще маленькая. Я просто знаю, сколько у меня мама получает.
Собственно, вероятно, испугавшись этого, решили вот
действовать. И здесь есть вариант того, что будет, произойдет вот это объединение, то, которого до этого не было.
Которого не хотят допустить.
Да,
так понимаю,
которого боятся.
Вот как мы уже отметили, полицейские в Санкт-Петербурге при разгоне участников акции 9 сентября действовали особенно жестоко. Причем, по мнению участников процесса, сами же и спровоцировали конфликт. Потому что объявили ранее согласованные с властями мероприятия незаконным. Одним из участников той акции был Юрий Стерник, для которого выход на мирный митинг закончился необходимостью обращаться за медицинской помощью. В автозаке Юрию стало плохо. Другие задержанные на руках вынесли его из автобуса. Давайте послушаем, что он говорит об этой акции.
Надо подавать, по идее, там, в суд на действия полиции, хотя бы это самое, надо писать жалобы на действия. Этот господин Полтавченко со своими КГБшными мозгами не может даже придумать, как организовать, если он хочет не допустить, чтобы митинг был. Ну, нельзя же так вход на митинг открывать, а это чистая провокация для того, чтобы избивать людей. А уйти нельзя. Прийти ты можешь на эту площадь Ленина, а уйти с нее невозможно. Уйти стоит паре, да, этих самых космонавтов, так называемых. Некуда деваться. Я шел вдоль этих рядов и просто их стыдил. Я говорил, вам не стыдно? Вы посмотрите это самое. Вы против безоружных людей, значит, здесь в касках, с дубинками там и так далее. Они стоят совершенно каменными лицами. Но я же понимаю, что у них тоже есть матери, которых вот собирались выйти на пенсию, как раз подходящий возраст, там им там по 23, значит, их матерям там 46, значит, у них автоматом сейчас на 5 лет пенсия отодвинется, и все это обсуждается в семьях, И понятно, что они, в общем, внутренне-то тоже на стороне тех, кто собрался. Ну, никакого ответа никакого, но это, вообще-то, очень полезное мероприятие, особенно когда там стоят люди, значит, слышат там, как я к ним обращаюсь, там, и стыжу их, и они говорят: «А вы что, не понимаете, что они действуют по приказу?» Я говорю: «Еще Нюрнбергский процесс постановил, что преступные приказы выполнять нельзя. Все эти фашистские преступники тоже говорили, что они выполняли приказ Гитлера, и они ни в чем не виноваты. Тем не менее, значит, Нюрнберг четко определил, что выполнение преступных приказов – это тоже преступление. Это капает, это дает эффект. Может быть, когда-нибудь эти люди все поймут, и все будет в порядке в стране».
Юрий Стерник, участник акции 9 сентября в Санкт-Петербурге. А как вы относитесь к действиям полиции на протестных акциях? Пишите прямо под окном трансляции программы на YouTube-канале «Радио Свобода». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии координатор правовой помощи ОВД-Инфо Алла Фролова. Алла, скажите, пожалуйста, та история, которая приключилась во время акции 9 сентября в Санкт-Петербурге, она не напомнила вам по манере действия правоохранительных органов то, что происходило на Болотной площади, когда людей буквально загнали вот в этот котел и не выпускали, там начали прессовать серьезно?
Ну, в принципе, это такое похоже, как ловушка. Людям дали зайти, потом их окружили кольцом. И люди, даже если бы... То есть я не сомневаюсь, что многие хотели бы спокойно выйти оттуда. Но им просто это не позволили.
Что это, стремление к насилию, желание показать свою власть, агрессию?
Да. Стремление. То есть это власть просто показывает, да, что, ну, вышло у вас здесь столько-то народу, да, там 5-10 тысяч, там, ну, судя по тому, что как бы, есть определенная формула количества задержанных. То есть от количества задержанных я могу примерно сказать, сколько было народу. Угу. Вот. То здесь надо было показать этим людям: вот вы пришли, а мы вас не боимся, мы вот вас так легко, раз, и все. Просто. И потом вы будете сидеть, вы будете страдать, все должны бояться, понимаете?
Но ведь эти люди, которые стоят сами в оцеплении, ну вот как заметил Юрий Стерник, да, из Петербурга, у них же тоже есть родители, которым теперь уже не скоро на пенсию выходить.
Нет, они об этом не думают. Я думаю, что их обучают, с ними работают. Они многие должны... Понимаете, у меня был один знакомый, он с моей дочерью занимался дзюдо. Он пришел из армии, крепкий парень. Он проработал в ОМОНе 2 месяца после армии. Он очень крепкий, у него и самбисты. Он не смог, потому что он сказал... Он был с кавказским менталитетом. И он сказал, что у нас не принято, а там говорят, что ты не видишь перед собой ни детей, ни женщин, ни пенсионеров. Ты просто получаешь приказ и видишь цель. Вот тебе сказано вот так делать, все, ты должен как робот.
И то есть они даже не дают оценку законности этого приказа? Нет, и правомерности?
Я думаю, нет. Я думаю, их так не обучают.
Соответственно, вообще рассчитывать в каком-то ближайшем будущем на поддержку вот этой протестной активности со стороны тех же представителей правоохранительных органов или военных, ну, как это было в период развала Советского Союза, когда выходили все и объединялись, сейчас не приходится.
Вы знаете, вот у меня иногда создается впечатление, что вот когда они приходят на акцию, их держат, да, то они какие-то зомбированные. А потом в каких-то более мягких. Они разные есть. Я с ними, со многими разговаривала, мы общались. Никогда они не повторят это. Они просят там никогда это не снимать, не подтверждать. Потому что они все останутся... То есть, понимаете, мне один полицейский хорошо сказал: ну вот, вот вашего забрали, вот тут пришла поддержка, приехали вы. Вы хотя бы знаете о нем. Если я сейчас не выполню приказ... Ведь никто не узнает о том, что моя семья, то есть, что меня посадили, что меня уволили. То есть уволили – это полбеды.
А еще могут и привлечь к ответственности.
Да, он говорит: если меня завтра посадят, вы же ко мне не придете. Вы же даже об этом не узнаете. Вот что он сказал. Вы же даже об этом не узнаете. Они, конечно, все боятся.
И они тоже. То есть и других пугают, и сами боятся.
Ну и, к сожалению, так я понимаю, в свете всего того, что экономика все-таки не так работает, как говорят об этом первые каналы, самая простая работа для молодых мужчин – это устроиться в правоохранительные органы. То есть она доступна, она более-менее оплачиваема по сравнению там, с регионами.
Плюс одевают.
Да, бесплатное питание, там, ну, определенное бесплатное питание, но все-таки там форма, зарплата.
Ну, с голоду не умрешь.
И плюс еще ты же уверен в своей силе, ты же... Как?
Можешь самоутверждаться.
Да-да-да.
Задержания по следам акции 9 сентября продолжаются и до сих пор. Накануне в отделение полиции в Санкт-Петербурге были доставлены несколько участников бессрочной акции протеста. С нами на видеосвязи из Петербурга один из участников этой бессрочной акции, Александр, по скайпу. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, в чем смысл вашей бессрочной акции и чего вы добиваетесь?
Смысл нашей бессрочной акции – это постоянное давление для выполнения всех наших требований. Давление на власть.
Именно требования вы выдвигаете?
Наши требования. Да, требования, объединения протестных групп. Люди объединились в протестные группы. Надоело терпеть это безобразие в стране.
Сколько человек участвует в этой бессрочной акции? Где она проходит? Вот сообщалось, что в четверг люди собирались на Марсовом поле. Где вы сейчас и как вас, кто вас поддерживает?
Нас поддерживают многие люди, которые неравнодушны к положению в нашей стране. Мы собираемся, где получится, потому что нас репрессируют, за нами гоняются, нас задерживают незаконно. Люди нас боятся, вся страна боится, это плохо. Надо что-то делать. Мирным путем мы хотим сделать так, чтобы люди жили по-людски, а не как сейчас по, ну, плохо.
То есть правильно я понимаю, что фактически вот это ваш бессрочный протест – это своего рода призыв ко всем разобщенным оппозиционным группам объединиться и действовать сообща. Вот так вот это выходит?
Да, да, мы все люди, мы должны жить по-людски. У нас в стране происходит непоправимое. Мы отстали уже на 20-30 лет. Мы в 20 веке живем. Россия должна жить в 21 веке. Мы отделяем, нельзя это делать.
Ну, а сколько вас сейчас человек? Вот сколько человек поддерживают этот ваш бессрочный протест в Петербурге? Известно ли вам о подобных протестах в других городах страны?
Да, конечно, протест начался в Москве, потом Петербург, подхватили другие города. Каждый день их количество увеличивается. Список есть в интернете. Я каждый день выхожу на акции, поэтому мне не до этого. Очень много городов. Если хотите, зайдите на наш СПБ-чат в Телеграм и почитайте. Там все написано.
А как...
Мы хотим мирным путем, пока не поздно.
Да. А как полиция, полиция реагирует на этот ваш протест? Вот вы говорите, за вами гоняются, вас задерживают, что...
Да. Да.
Но пока...
Да,
не...
да, да. Просто что... подходят, пойдет и все. Вчера задержали шестерых активистов. Они спокойно сидели, беседовали о том, как у нас устроено все. И почему это у нас такое получается. Их задержали.
Но сейчас, судя по всему, у вас все спокойно.
Ну, не знаю, не знаю. Каждую минуту может все что угодно случиться. Ага.
Спасибо большое. Я был на прямой связи с нами с улиц Санкт-Петербурга. Александр, участник бессрочного протеста, который поддержали в этом городе.
Так, давайте-ка я скажу.
Давайте.
Бессрочный протест начался в Москве. В ту же ночь, с 9 на 10. Несколько активистов ночевало там рядом с памятником Пушкина. Гуляли они. На следующий день, в понедельник, их стало уже человек 20 днем. И шестерых задержали сразу. И вот их единственное, кого они выпустили с протоколами по нарушению акции, продержали 3 или 4 часа и выпустили. Вечером было задержано еще 4 человека. И вот здесь они взяли в Москве новую тактику. Они их увезли со Страстного бульвара в Новую Москву, УВД Троицкое. Что они стали делать? Они их привозили так часа ночи, говорили, что по ориентировке, проверяли по базам и выпускали на улицу без метро, без всего.
В ночь?
В ночь, да. На следующий день было задержано еще 2. Их увезли в поселок Восточный. Это Восточный округ, так, Балашихи, это Москва. Значит, позавчера было задержано их тоже. Но вот здесь, понимаете, у нас, то есть, много молодых, и они все время перемещаются по бульварам, которую ночь перемещаются, но они просто общаются, понимаете? Ну, люди так хотят, они имеют право, они не делают ничего противозаконного.
Да, понятно. Но единственное, и что вот это их общение на почве вот некого
бессрочного... На почве происходящего в стране. Они имеют право иметь свою оценку.
А сейчас их поддерживают еще и в других городах, но вот в
Санкт-Петербурге. Да, кстати, значит, вчера их, вот позавчера, наверное, их поддержал Питер, вчера там были задержания. Только что час назад я видел, что их поддержал Самара, это точно абсолютно, это появилось в каналах в разных. И в других городах призывают выйти, впереди выходные, поэтому люди могут собраться, имеют право.
Понятно. То есть это такой тихий, ненасильственный способ показать свое недовольство властью, не трить, при этом не получая никаких разрешений, согласований у чиновников. Ну, мы гуляем и гуляем,
да,
в общем.
Ну, понимаете, в чем дело? Ну, почему люди там, вот те, которые по решению властей. Вот власть считает, что вот те, которые вот там стоят, курят или выпивают, вот сейчас даже вечером, да, просто стоят и разговаривают, они не политические, а этих нельзя. Понимаете, почему? На каком основании? Власть боится любого объединения. Это можно понять. Потому что как только все объединятся, власть может перестать управлять. Конечно, у нее сильные, большие ресурсы.
Ну да, придется опять начать прислушиваться, по крайней мере, как это было после 2011 года. Хоть ненадолго, но прислушались.
Да,
она
не любит отступать. Придется идти на какие-то уступки, как всегда. Придется выигрывать время наперед. Понимаете, сейчас они хотят изначально не дать. То есть вот все, что зарождается на корню, убивается сразу. Да. Поэтому бессрочный протест идет, и он объявлен. Поэтому молодые люди как бы держатся.
Спасибо. Алла Фролова была в эфире программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Следующая тема нашей программы, которая также обсуждалась на этой неделе, связана с так называемым «делом сети». На этой неделе в Пензе рассматривали жалобы адвокатов на отказ в возбуждении уголовного дела по факту о сообщении пыток, по факту о сообщении о пытках сотрудниками ФСБ антифашистов, обвиняемых вот по этому делу сети.
В так называемом деле сети стало известно осенью 2017 года. 11 активистов анархистских и антифашистских взглядов были задержаны в Пензе и Санкт-Петербурге. По версии ФСБ, они создали некую группу под названием «Сеть», целью которой была террористическая деятельность. Следствие считает, что молодые люди готовили теракты в день президентских выборов и во время чемпионата мира по футболу, чтобы раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране. В организации ячейки и в участии в ней обвиняют Армана Сагынбаева, Егора Зорина, Илью Шакурского, Дмитрия Пчелинцева, Василия Куксова, Игоря Шишкина, Андрея Чернова, Виктора Филинкова, Юлия Бояшного, Михаила Кулькова и Максима Иванкина. Большинство арестованных сначала согласились с обвинениями следствия, но позже 9 из них заявили о своей невиновности. Они заявили, что дали признательные показания под пытками. В частности, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский утверждают, что сотрудники ФСБ пытали их током в подвале СИЗО. Виктор Филинков рассказал, что силовики применяли к нему электрошокер и заставляли заучить наизусть формулировки признательных показаний. Родители подсудимых по этому делу объединились в неформальную организацию «Родительская сеть». Они хотят доказать, что во время следствия их детей действительно пытали.
Объединившись, родители обвиняемых антифашистов добиваются привлечения к ответственности тех, кто под пытками выбивал из их детей признательные показания. Следователи и в Петербурге, и в Пензе отказываются возбуждать уголовные дела. Ранее суд в Петербурге отказался признавать такой отказ незаконным, и оставалась надежда на суд в Пензе. Но для начала судья закрыл слушание под предлогом соблюдения тайны следствия. Вот как прокомментировала это Светлана Пчелинцева, мать арестованного по делу Сети Дмитрия Пчелинцева.
Есть, видимо, вещи, о которых не хотят в очередной раз говорить, не хотят, очевидно, расследовать пытки. И нужно, в общем, чтобы это было недоступным для общественности. Ну, какая может быть тайна? Государственная тайна только то, что сотрудники ФСБ беспрепятственно проникают в СИЗО, беспрепятственно пытают, издеваются над людьми и беспрепятственно покрываются вышестоящими структурами. Вот и вся тайна. Это указано в адвокатских опросах, в частности, моего сына Ильи Шакурского. Придумать это невозможно совершенно. Мне кажется, это умалишенному человеку не придет в голову. Потом это описывают два человека, которые не общаются между собой. Это происходит в то время, когда они абсолютно изолированы друг от друга от какого-либо общения. Да? Потом они описывают это совершенно подробно. То есть сомневаться в этом абсолютно не приходится. В адвокатском опросе очень точно указаны и даты, и время, и какие-либо признаки, по которым можно уточнять. Да? А потом самое важное, что хотелось бы сказать по этому поводу, расследование начато в феврале, расследование пыток, ну, якобы проверка по расследованию пыток, а закончена она в августе. Использованное в материалах расследования только показания ребят, которые они давали в тот момент, когда к ним активно применялись пытки, когда они не могли об этом заявлять. Когда ребята в мае заявили о том, что их пытали, отказались от своих признательных показаний, и они могли бы способствовать расследованию этих пыток, к ним никто не пришел и никто с ними общаться не стал.
По словам адвоката Эльдара Лузина, первоначально проверкой заявлений Пчелинцева и Шакурского занимался военный следственный отдел Следственного комитета России по Пензенскому гарнизону. Он пришел к выводу, что сотрудники ФСБ в камеру не приходили, не пытали, насилия иного воздействия не применяли, требований о признании вины не выдвигали. Собственно, эти тезисы повторяли и в суде.
Наши доказательства – это лишь показания жертв пыток, то есть в частности Пчелинцева. Он также был по видеоконференц-связи из СИЗО города Пензы. Он подтвердил, что пытки были, подробно все рассказал суду. Но много лиц, которые могли дать какие-то сведения по пыткам, не были опрошены, в частности супруга Пчелинцева, которая видела его сразу, скажем так, после применения этих пыток. Они не были опрошены члены ОНК, уполномоченные по правам человека Пензенской области. Они также видели следы, ну, по крайней мере, со слов Пчелинцева. Не были истребованы записи камер видеонаблюдения в СИЗО и записи с видеорегистраторов сотрудников СИЗО, которые могли бы либо опровергнуть, либо подтвердить как минимум телесные какие-то повреждения на Пчелинцеве. На мой вопрос, почему были опрошены только сотрудники правоохранительных органов, а не кто-то иной, опять же, следователь сказал, что ну, все остальные, на его взгляд, не были свидетелями факта пыток. Если так, такой логике придерживаться, то свидетелями пыток был Пчелинцев и те сотрудники, которые его пытали. Тогда вообще никому не нужно опрашивать, получается. Суд пришел к выводу, что следователи законно отказали в возбуждении уголовного дела, что проверка по сообщению преступления была проведена в полном объеме в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Мы практически были уверены в таком решении, потому что город небольшой, и все они прекрасно друг друга знают, и сотрудники правоохранительных органов, и суд. И иного, в принципе, мы не ждали.
Защита обвиняемых по делу сети намерена обжаловать решение Пензенского суда и добиваться расследования дела о пытках. А родители антифашистов уверены, что только гласность поможет избежать новых нарушений прав их детей.
Илюшу пытали? Адвокат мне об этом ничего не сказал. Я видела следы, вот здесь у него рука была содрана, вот здесь вот у него рука содрана, и вот здесь вот у него была рука содрана. Я на него посмотрела, я говорю, Илюша, это что такое? Он мне посмотрел на меня, говорит, мам, это я сам. Человек первый раз попадает туда, вот это вот пытки током, пинки, шлепки, постоянные угрозы изнасилования. Кто там работает? Докарево. Я сама задала вопрос. Я говорю, зачем его пытали? Он мне говорит, прям смотрит мне в глаза и говорит, ну это же не я. Я говорю, ну а как это вообще? Он говорит, ну это оперативники, работа у них такая. И здесь я поняла, что я его должна просто-напросто вытаскивать из этого вот ада. Они привыкли к тому, что все люди молчат, боятся, как изначально я боялась. Я боялась рта открыть. Я просто реально боялась, я очень сильно боялась. А сейчас я уже не боюсь. Пытать перестали, бить перестали перед каждым допросом. Вот это поменялось. Я считаю, что это все-таки результат и хоть какая-то поддержка для него.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Министерство промышленности и торговли России предлагает ограничить импорт медицинского оборудования для государственных и муниципальных нужд. На официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения появился проект постановления правительства. В нем, в частности, говорится, что в государственных медучреждениях на отечественные аналоги должны быть заменены кровати медицинские функциональные, концентраты для гемодиализа, тонометры измерения внутриглазного давления, стерилизаторы, воздушные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, термостаты, суховоздушные и оториноскопы. Больше всего врачей и пациентов беспокоит перспектива лишиться качественных аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас в списке медицинских изделий, которые на бюджетные деньги можно покупать только в России, Армении, Белоруссии и Казахстане, более 100 позиций. В числе прочего запрет коснулся диагностических наборов, рентгеновских аппаратов, дефибрилляторов, инкубаторов интенсивной терапии для новорожденных, хирургического, стоматологического оборудования. Правительство надеется, что подобное импортозамещение будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий, рассказывает Никита Татарский.
Игорю Валентиновичу 55 лет. Он бывший инженер, и вот уже больше года из-за развившегося бокового амиотрофического склероза частично парализован и не может самостоятельно дышать. Общаться с родными и жить вне стен больницы ему помогает компактный прибор искусственной вентиляции легких немецкого производства.
Так случилось, что у мужа перестали работать те мышцы, которые отвечают за дыхание. И человек хочет жить, а возможности у него такой нет, если нет аппарата. И такой аппарат нам просто необходим для продолжения жизни, деятельности, чтобы видеть, как растут дети, как приходят родители в гости. Ну, в общем, жизнь продолжается. Даже не представляю, как это можно запретить, такие аппараты, если нет альтернативы.
Эти и другие приборы иностранного производства могут оказаться под запретом из-за новой инициативы Минпромторга, предлагающего расширить список, ограниченный для участия в госзакупках зарубежной медицинской продукции. В действующем списке уже более 100 позиций, включая рентгеновские аппараты и технические средства реабилитации. Добавить в него аппараты искусственной вентиляции легких пытаются уже не первый раз с 2014 года.
Минпромторг вновь
хочет запретить импорт медицинского оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, как бы помогая отечественному производителю. Таким образом, никогда не выйдем вот на нужную планку хорошей медицинской техники, потому что у нас не будет конкурентов хороших. На сегодняшний день, наверное, я пока не рискну бы заменить высококачественный аппарат искусственной вентиляции легких там, американского или там, не знаю, немецкого производства на подобный аппарат российского производства, несмотря на то, что по всем бумагам, по техзаданию там, и так далее, этот аппарат соответствует, но всегда есть какие-то моменты, которые обычно вскрываются в момент работы с аппаратом, и оказывается, что он чего-то не может, недоизмеряет, где делает какие-то ошибки, которые потом могут послужить одной из причин неблагоприятного исхода лечения.
Аппарат ИВЛ – это один из базовых приборов жизнеобеспечения. Десятки таких приборов должны быть в каждом отделении реанимации. Кроме того, приборы нужны хроническим больным, которые не могут нормально дышать самостоятельно. Некоторым даже требуется пожизненная вентиляция легких. И таких пациентов много.
Если бы не было аппарата, вот я думаю, где-нибудь в каком-нибудь маленьком городке нашей России, и у кого нет возможности, допустим, приобрести этот аппарат, считайте, что человека уже нет. Это страшно.
Эксперты считают, что мотивация у Министерства торговли одна – убрать лучшего конкурента. И если бы российские медицинские приборы были действительно лучше иностранных, медики обязательно выбирали бы именно их. Но пока это совсем не так, и вряд ли запрет на импорт сможет изменить эту ситуацию.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной генеральный директор фонда «Живи сейчас» Наталья Луговая. Наталья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к этой инициативе Минпромторга об импортозавещении медоборудования и к чему это может привести?
Ну, естественно, первая реакция – это ужасно пугает, потому что на сегодняшний день этот запрет приведет не просто к ухудшению качества жизни людей, а, скорее всего, увеличит количество смертей. Аппараты ИВЛ используются при очень большом количестве заболеваний, не только при БАС. И качество российских аппаратов и зарубежных отличается очень серьезно. И многие специалисты, работающие с этими препаратами, утверждают, что российские производители отстают от современных зарубежных на 20-25 лет.
Более того, насколько я понимаю, не каждый человек, который нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких, ну вот в мобильном этом аппарате, может его получить. Но, во всяком случае, у государства на это денег нет, несмотря на то, что об этом много говорили уже несколько лет. И получается, что и закрывают дорогу и частным клиникам, или это все-таки закупки будут касаться только государственных учреждений? То есть все-таки какие-то фонды или, не знаю, частные доброжелатели смогут приобретать импортные аппараты в России в случае, если...
Если будет введен запрет на ввоз оборудования целиком, есть риск, что и у фондов пропадет возможность покупать это оборудование.
А для чего они это делают?
Хороший вопрос. Достаточно трудно ответить, наверное, на него. Ну, помимо аппаратов ИВЛ, в этом списке очень много других и видов оборудования.
Да, вот я их приводила, даже сбилась, пока читала.
И с одной стороны, может быть, они решили, что пойти по принципу импортозамещения, как было с продуктами, но, наверное, трудно сравнивать аппараты ИВЛ с сыром. И если можно за пару лет научиться неплохой сыр делать в России...
Или не есть его
или
просто.
Или не есть его, в конце концов, да. То с аппаратами ИВЛ, боюсь, что кардинально другая ситуация.
Угу. Боковой амиотрофический склероз, из-за которого герой сюжета Никиты Татарского не может жить без аппарата искусственной вентиляции легких, в российский список редких заболеваний был включен лишь в 2011 году. Государство обязалось помогать людям с этим недугом, но бюджетной поддержки хватает не всегда и не на всех. Фонд «Живи сейчас», который возглавляет Наталья Луговая, помогает людям как раз с этим заболеванием. Подробнее в сюжете Анастасии Тищенко.
Все началось 20 лет назад. У Татьяны Шестимировой, молодой мамы, которая ждала второго ребенка, при ходьбе стала подворачиваться стопа.
Мы идете у вас в подвале со стопа. Вы какой-то квест. А он говорит, вы от того, что задохнете и не сможете глотать. И как вы это играете? Вы скажете, ерунда.
Оказалось, не ерунда. Спустя 2 года врачи поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Сегодня главная поддержка для Татьяны, ее семья и благотворительный фонд «Живи сейчас».
Все? Ночь будет речь?
Да.
Ну вот стоит отсасыватель электрический, да. К нам приходил представитель одного фонда, не буду говорить, который нам очень много пообещал и сказал, что вам нужен аппарат, вам нужен гастростома, вам много-много наобещал, потом сказал, нет, не смогу я вам помочь. Вот. И мы от него узнали, что есть разные аппараты, да, и мы стали искать, и вот нашли наш фонд как раз.
Благотворительный фонд «Живи сейчас» помогает людям с БАС. Сегодня это больше 500 человек. Им бесплатно выдают нужные медицинские аппараты, подъемники, оплачивают работу сиделок.
Плюс приходит медбрат. Он приходит и контролирует, как пустые, как протекает болезнь. Мы иногда думаем, что, ну, живем. А он приходит и говорит, вот это надо поправить, это неправильно, это я могу поговорить с врачом.
Также фонд организует для своих подопечных и их семей мероприятия, пикники, карнавалы, концерты.
Задача фонда. Именно вытащить больных из их вот этих замкнутых скорлупы в люди, посмотреть, да просто погулять. И когда приходишь в поликлинику в Кучинскому, они слышат, а вы все живы, да? Удивительно.
А в фонде верят в жизнь и верят, что БАС когда-нибудь научится лечить. Поэтому еще одно направление работы – это поддержка исследования заболевания. А пока фонд делает все возможное, чтобы жизнь с БАСом не была пыткой.
В настоящее время дальнейшая деятельность фонда «Живи сейчас», который возглавляет Наталья Луговая, сегодняшняя гостья программы «Человек имеет право» под вопросом. Что случилось? Почему вы на грани закрытия?
К сожалению, у ключевого донора, который закрывал более 90% бюджета фонда, с момента его создания возникли серьезные проблемы с бизнесом, он был вынужден прекратить финансирование. На сегодняшний день мы прикладываем все усилия для того, чтобы максимально привлечь внимание к проблеме как заболевания в целом, так и ситуации с фондом, так как мы являемся единственной в стране организацией, которая предоставляет комплексную помощь пациентам с БАС для всех регионов. И, конечно же, страх от того, что мы можем закрыться, в первую очередь ощущают пациенты, потому что они понимают, что им будет некуда идти. Большая часть историй, которые мы слышим, когда люди к нам приходят в фонд, что либо им не могут поставить диагноз в принципе в больницах.
Просто не могут распознать, что это действительно боковой
амиотрофический склероз. Да, диагноз с одной стороны, диагноз трудно диагностируется, и это очень длительная история, то есть его достаточно трудно поставить за один день, особенно на ранней стадии. И он считается еще диагнозом исключения, надо исключить очень большое количество других неврологических заболеваний. Помимо этого, к сожалению, часть врачей просто не помнит о нем за счет того, что заболевание редкое, и оно просто не приходит в голову неврологам при постановке диагноза. Но если все-таки диагноз ставят, чаще всего пациенты рассказывают, что врачи разводят руками и отправляют их домой умирать.
Потому что что? Потому что
не существует лекарств. Потому что в России нет патронажной помощи. Потому что с ними не понимают, что делать. То есть, в принципе, не очень понятно, что делать дальше.
А вот то, что в 2011 году Россия включила в федеральный список редких заболеваний, вот это заболевание, оно как-то помогло вашим подопечным в том числе. Государство же начало какую-то помощь оказывать им, какое-то финансирование выделять, обеспечивать их необходимыми препаратами, медоборудованием. Я так понимаю, что часто они нуждаются...
Но как таковых препаратов нет. Есть несколько незарегистрированных в России препаратов, которые считаются, что незначительно могут продлить существование жизни человека, но при приеме его 2-3-4 года считается, что продлить жизнь можно на 2-3 месяца. Препараты достаточно дорогостоящие, повторюсь, они не зарегистрированы в России.
Соответственно, никто не задумывается о том, чтобы их регистрировать или о том, чтобы собирать какие-то консилиумы, чтобы конкретно для этого пациента можно было бы ввозить этот незарегистрированный препарат за счет бюджета.
Да. И помимо этого, здесь крайне важно в ситуации с этими больными качественный уход и повышение качества жизни. Потому что, допустим, на ранней стадии назначение правильной физической терапии может улучшить состояние пациента и помочь мышцам, которые постепенно перестают получать сигналы от мозга, переключать их и действовать иначе, перераспределяя нагрузку.
Вот здесь очень важно пояснить, потому что многие люди вообще далеки от этого заболевания, не совсем понимают, хотя один из известных, самых известных пациентов является просто научной звездой. А как это отражается, ну, помимо физической работоспособности человека, на его интеллектуальном уровне? То есть я правильно понимаю, что страдают мышцы, человек да. при этом остается в сознании, он тот же самый человек, просто он, у него затруднено дыхание, глотание, движение и прочее. А интеллектуальный – это абсолютно тот же самый человек.
Интеллектуальный человек полностью сохранен. И многие люди, болеющие боковым амиотрофическим склерозом, имеют возможность и общаться, и выражать свои мысли до последнего дня. У нас существует оборудование, которое мы точно так же выдаем пациентам. Это аппараты ТОБИ, когда специальная... Оборудование следит за зрачками и позволяет человеку на компьютере пользоваться интернетом, печатать какие-то свои тексты, если у него уже нет возможности выражать голосом свои мысли и доносить свои эмоции или чувства до людей. Человек действительно остается в сознании, за редким исключением. Если есть другие сопутствующие заболевания, тогда может, конечно, возникнуть.
И все это может прекратиться для тех немногочисленных людей, которые живут в России с этим диагнозом, которым помогает ваш фонд, насколько я понимаю. Да? Сколько человек у вас?
На сегодняшний день у нас на учете 738 человек.
А всего в России?
Знаете, очень разная статистика, потому что по предварительным расчетам считается где-то от 10 до 15 тысяч, но как таковых подсчетов никто не вел, не существует официального регистра.
В том числе для из-за проблем с диагностикой.
В первую очередь, да. И по нашим данным, подавляющее большинство пациентов в России все-таки умирает, так и не узнав своего диагноза. Но, с другой стороны, цифры по миру, они практически везде одинаковые, говорят, что пациентов, может быть, и больше, потому что буквально пару недель назад ассоциация БАС Великобритании объявила официальные данные о том, что у них ежедневно умирает от БАС 6 человек.
А что же случится вот с этими 783 человеками, если ваш фонд прекратит существовать?
Я думаю, что им придется идти в поликлиники, где врачи не знают, как помогать, где они лишатся подменных сиделок, которые помогают, они лишатся патронажных сестер, которые приходят и помогают
и
сами
вот
и обучают. И в первую очередь, конечно, дорогостоящего оборудования.
И что вы намерены предпринимать? Вот как вы действуете сейчас?
В данный момент мы проводим очень массовую информационную работу. Мы стараемся достучаться до максимально большого количества людей. Мы обращаемся в крупные компании, мы обращаемся к частным жертвователям. Мы объясняем людям, что даже небольшие пожертвования в 100, 200, 300 рублей, если люди подписываются на регулярные пожертвования ежемесячно на сайте нашего фонда, дадут стабильность фонду.
То есть, по большому счету, вы сейчас ищете новых доноров?
Фактически,
просто,
да.
Взамен того, который из-за неприятностей с собственным бизнесом просто не может уделять вашему фонду внимание. Спасибо большое, Наталья. Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас», который находится на грани разорения, к сожалению, а при этом он помогает сотням людей с очень редким и заболеванием, которое требует дорогостоящего лечения. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это была программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».